И я хотел бы с вами поговорить сегодня об интересной теме, тему, которую, наверное, можно отнести к темам конфликта понятий. Это всегда очень интересно. Знаете, когда разбирается то или иное художественное произведение или идет постановка спектакля на сцене, всегда должен присутствовать конфликт. Всегда должно быть какое-то противоборство интересов. И тогда появляется интерес. Тогда появляется интерес публики или читающих, или слушающих. То же самое, наверное, должно быть у нас при рассмотрении тех или иных понятий. И вот сегодня я хотел бы поговорить о таком конфликте поверхностно, довольно-таки поверхностно, и вы сейчас увидите, к чему я клоню, о конфликте веры и разума. Даже, наверное, поменяю местами разума и веры, потому что прежде всего я буду говорить о разуме. И, наверное, слышится и кажется, что это вещи, которые друг с другом несовместимы. И я признаюсь, и для меня это приятно, что раньше, там, какое-то время назад, я думал, что вера, она нерациональна. В вере нет места разуму или рацию, латинское слово, которое означает разум. То есть веру нельзя вот прям по полочкам разложить, обдумав, сказать, да, я верю так. Но благодаря Слову Божьему, я, честно говоря, радуюсь, и радуюсь, когда вижу, что благодаря Слову Божьему люди меняют свою точку зрения и позицию. Моя позиция изменилась. Потому что Слово Божье нам говорит совершенно о другом. И давайте вместе сегодня посмотрим, что же я имею в виду, что же говорит нам Слово Божье о разуме. Хотел бы начать я с такого места Писания, и пусть оно послужит нам лейтмотивом в наших рассуждениях, такой красной нитью. С этого места Писания мы начнем и им же закончим. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. Евангелие от Матфея. 7 глава, 24 стих. Если помните, в Матфея с 5 главы начинается... Что начинается с 5 главы Матфея? Конституция Царствия Божьего. Основные такие основополагающие моменты, которые Христос доводит до народа и до своих учеников. Там говорится о блаженстве, если помните, с этого начинается. И в 7 главе это продолжение той же темы. И Христос говорит об очень важных моментах, в частности, подводя итог того, что было раньше... С 21 стиха он объясняет, кто войдет в Царствие Божие, а кто не войдет, если помните. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, а что делающий? Не формально исповедующий, а по факту делами. То есть тоже, можно сказать, элемент такой рациональности. Не просто эфемерная вера, а вера, подтвержденная твоими конкретными действиями. Но действия, я хочу тоже здесь на этом момент заострить, действия, они всегда на чем основаны? На образе наших мыслей. На том, как мы думаем. Наши мысли, наши концепции внутренние, наши основополагающие моменты того, как мы представляем для себя окружающий мир, влияют на наши действия, не правда ли? Не может одно противоречить другому. Не можем мы разделять принципы этого мира и жить верой в Иисуса Христа. Но это уже какой-то критический случай. И здесь же, продолжая эту тему, Христос говорит следующие слова в 24 стихе 7 главы Евангелия от Матфея. Итак, «всякого, кто слушает слова мои, сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, неразмышляющему, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Может, кто помнит из детства историю про трех поросят? Нечто похожее. Знаете, есть один проповедник, и я очень люблю этого брата, и, к счастью, с ним лично знаком, Владимир Мельчук из Киева, из Киевской церкви нашего братства, точнее, украинского братства, баптистского братства. Он приводил такой пример. Он был в Чикаго, и, если вы знаете, там есть... Очень высокие здания, одно время они занимали первое место, вот до того, как Дубай отстроился, первое место по своей высоте. И он спросил, там у него была экскурсия, он спросил у экскурсовода, а как же они, извините, держатся вообще вот под влиянием всего того, что их окружает, может быть, там ветра, там какой-то неустойчивость. Он говорит, если вы найдете скалу и просверлите в ней достаточно глубокое основание, вы можете строить сколько угодно высоко. Все дело, друзья мои, в основании. Он как раз говорил об этом месте, трактовал его с помощью как раз-таки такого примера. Все зависит от основания. Но я хотел бы сфокусировать ваше внимание на других словах Христа, а именно о том, а именно на тех словах в 24 стихе и в 26. Как называет Христос того человека, мужа, то есть человека, который строит на основании Слова Божьего, слов Иисуса Христа свою жизнь? Как он называет его? Разумным, друзья мои. И в оппозицию этого, напротив, он называет человека, который строит дом на песке, то есть не на основании Слова Божьего, на основании, может быть, журналов, телесериалов, мнения соседей, тому, что его научили в школе, общественному мнению, средств массовой информации. Он называет этого человека в 26 стихе безрассудным, не использующим тот самый инструмент, который всем нам подарил Господь. Если вы знаете, вы изучали биологию, все прекрасно знаете, что нас отличает от животного мира. Хотя многие люди, которые относят себя к приверженцам теории эволюции, утверждают, что у нас очень много похожего, общие геномы с животным миром и так далее. Но что нас отличает? Разум, друзья мои, возможность воспринимать информацию, обобщать информацию и анализировать ее, и на основе этого анализа проводить какие-то действия. Это удивительно. И Бог нам дал этот инструмент не только для того, чтобы мы, извините, там люк обходили, когда он открыт на улице, а для более великих дел. И в том числе, друзья мои, для познания Его. Для того, чтобы мы уподобились мужу разумному, то есть подключая вот этот инструмент, Богом нам данный, никому не данный, если верить Священному Писанию, во Вселенной, кроме как человеку, возможность строить свою жизнь на основании Слова Божьего. Итак, я бы сформулировал понятие разума следующим образом. Это инструмент восприятия, обобщения, анализа данных для принятия на основе них решения. Я, знаете, сейчас не обладаю, к сожалению, в данный момент ссылками, подтверждающими то, что я сейчас скажу. Но если вам интересно действительно, вы можете позже ко мне подойти. Я обязательно спрошу эти ссылки у своей мамы. Кто знает, может быть, она переводчик, и она совершала почти 20 лет такой труд, что переводила книги, христианские книги с английского на русский. И в большинстве своем это была публицистика, это не была художественная литература. И в одной из книг, неоднократно она с этим сталкивалась, христианские ученые подтвердили тот факт, что человеческий мозг, он не воспроизводит информацию, простите, не производит информацию, он ее не генерирует. Он ее лишь воспринимает, обобщает и анализирует. Человеческий мозг – это инструмент, который может собрать со всего его окружающего мира некие данные, обработать и воспроизвести. Если его отключить от внешнего мира, в том числе от внутреннего мира, когда он может питаться каким-то образом с информацией, он ничего не воспроизведет. Это удивительно, друзья мои. Мы действительно подчиняем свой разум либо Слову Божьему и тому, как оно учит нас жить, как учит жить нас Творец, либо другому виду информации, как нас учит жить этот мир. Я бы хотел еще для того, чтобы я уже говорил о том, что будет довольно общий обзор, то, что говорит Священное Писание, точнее Новый Завет, о разуме, о рассудке. И я хотел бы для того, чтобы вы понимали, о чем речь и в чем отличие между другими схожими терминами, привести ряд синонимов, о чем мы будем говорить. Слово Божье, точнее, давайте сначала начнем со словарей. Словари говорят о том, что разум имеет несколько синонимов, такие как рассудок, мышление, обдуманность и интеллект. Те люди, которые сведущие в психологии, в философии, наверное, сейчас поспорят со мной. Но спорить нужно не со мной, а со словарями. Повторюсь, здесь идет речь об обобщении. Наверное, все перечисленное мы сегодня будем рассматривать и говорить об этом именно как о разуме. Все то, что связано вот с тем инструментом, который закрыт у нас в черепной коробке. Есть также и примеры, как Слово Божье называет разум. То, что мы сейчас понимаем под разумом в Новом Завете, это сам разум, разумность, это мудрость, благоразумие, догадливость. Есть даже место в Римлянах, если помните, «не мечтайте о себе» в 11 главе. Там на самом деле употребляется греческое слово, которое говорит «вы слишком много о себе не думайте». Потом бывает так, закрываешь глаза и слишком много о себе начинаешь думать. Перевели как «мечтать». И действительно, это некий процесс, который связан с тем инструментом, который подарил нам Господь. созданы для размышления. И рассудительность. И рассудительность. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, как раз-таки связано со всеми этими понятиями. И я хотел бы сегодня противопоставить их тому, что называется духовная жизнь или жизнь по вере, и посмотреть, как они вместе взаимосвязаны. Для этого хотел бы рассмотреть с вами следующие вопросы. Для чего дан разум? Есть ли на самом деле конфликт разума и веры, или разума и духовной стороны жизни человека, и опасность пренебрежения разумом, который дал нам Бог? Действительно, есть опасность, когда мы или люди в этом мире пренебрегают этим инструментом. И хотел бы я начать с того утверждения, что исполнение заповедей Божьих, в том числе и заповедей Ветхого Завета, в те времена, во времена, пока не был заключен Новый Завет, основанный на крови Иисуса Христа, они, друзья мои, были полностью рациональны. Начиная с того, что во Второзаконии, в 30 главе, вы можете найти следующие слова. Второзаконие, 30 глава. В Второзаконии много интересного описано по поводу ответственности человека за исполнение и неисполнение заповедей. Может быть, люди сведущие даже помогут мне, назвав одну из глав Второзакония, где это красноречиво говорится. Нет, не 30-ю. 28 глава, совершенно верно. Она очень часто употребляется в примерах, когда говорится о том, что будет с тобой, если ты будешь слушать гласа Господа. Другими словами, заповедь. И что? Что, если не будет? Чуть-чуть, что будет, и очень много чего не будет. Там буквально проклятие. То есть, если ты не будешь слушаться Бога и Его заповеди, у тебя будут реально, в твоей реальной физической земной жизни проблемы. Но я хотел бы обратить внимание на другой фрагмент Священного Писания, тоже книга Второзакония, 30 глава, 8-9 стихи. «А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа», здесь обращено к Израилю, здесь речь идет об Израиле, «и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, с избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих». Совершенно рационально. Мы можем сравнить это с нашими земными отношениями, отношениями отцов и детей. Если ребенок не слушается и идет поперек того, что говорит ему отец, что ждет ребенка? Ну скажите, разве в этой ситуации нерационально будет со стороны ребенка избежать наказания? Но зачем тебе проблемы? То же самое говорит нам Бог. То же самое говорил Бог своему народу и оставил это в Ветхом Завете для нас. Для того, чтобы мы понимали характер Бога, который абсолютно неизменен с тех пор. Мы понимаем, что заповедь, она полностью рациональна. Мы даже можем привести примеры. Ну скажите, если ты не украдешь, какова вероятность, что ты попадешь в тюрьму? По сравнению с тем, что ты постоянно крадешь. Но не правда ли она меньше? Я понимаю, что есть исключения. Я понимаю, что есть и схожее выражение «был бы человек хороший», статья найдется. Я не об этом сейчас. Я говорю просто об идеальных случаях, которые можно рассмотреть в примере. Примеры никогда не идеальны. Если ты не будешь красть, то, скорее всего, вероятность того, что ты попадешь в тюрьму, она уменьшится кратно. Тебя не будет совесть мучить. Почитайте Достоевского «Преступление и наказание». Кстати, если кто помнит, в конце что произошло с Раскольниковым на каторге. Он начал читать Евангелие от Луки. В этом тоже есть своя очень интересная аллегория. Если не чистить зубы, друзья мои, что произойдет с зубами? Насколько бы духовны вы не были, насколько бы вы не были преданы Богу, но есть некие рациональные вещи, которые Бог оставил нам для нашего хождения здесь, которые помогают нам содержать себя в том виде, в котором Богу это угодно, и помогают нам избежать некоторых проблем в нашей жизни. Помните, и схожая картинка, она гуляет в интернете, по крайней мере, какое-то время назад, о том, что барьер, то есть заповедь Божья, она не ограничивает нас, она оберегает нас от чего? От пропасти, друзья мои, от пропасти. Мы можем продолжать эти примеры. Например, если не расхолаживать себя и не дисциплинировать, простите, если расхолаживать себя и не дисциплинировать, то в критический момент что может наступить в твоей жизни? Ты не сможешь принять решение. Если ты не будешь себя дисциплинировать в любом случае, если ты не будешь ставить себе задачу приходить вовремя на работу, если в спорте ты не будешь ставить себе задачу соблюдать режим, то о каком результате можно размышлять в этом случае? То же самое с заповедью, друзья мои. Заповедь ведет к нашему благу. Это совершенно рациональный аспект. Мы можем быть сколь угодно духовны, сколь угодно верующие, но без практического применения заповеди в нашей жизни, к сожалению, не всегда наша духовность может дать результат. Я хотел бы поговорить о том, что еще нам необходимо размышлять над заповедью. И заповедь, она дана для того, чтобы мы ее, благодаря нашему инструменту разуму, анализировали, воспринимали не только на чувственном уровне, но еще обдумывали ее. И я хотел бы предостеречь вас, как предостерегает апостол Павел, автор послания к римлянам. Первая глава римлянам, первая глава послания к римлянам святого апостола Павла, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, друзья мои, размышлять о заповедях Его». Как знаете, есть и схожая русская поговорка «без царя в голове». Действительно, иметь того, кто подчинит своей заповеди все твои мысли, а на основе твоих мыслей принимаются решения тобой, то предал их Бог превратному уму, извращенному уму. Это по-прежнему остается ум. Мудрость, она, знаете, она везде мудрость. Яков говорит, что есть мудрость бесовская, а есть земная, а есть мудрость Божия. И то, и другое он называет мудростью. И здесь же апостол Павел говорит, что это тоже ум. Но какой ум? Неправильный, извращенный. Бог так не хотел. С чего это началось? Давайте посмотрим с 18 стиха. Длинный текст, но будьте внимательны. Насколько он открывает всю пагубность состояния, когда человек не подчиняет свой разум заповеди Божией. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Внимание, ключевой момент, здесь речь будет идти о людях, которые открывают свое нечестие, подавляющих истинную неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них, для такого рода людей? Потому что Бог явил им. Ибо невидимо его вечная сила, его божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Бог одинаково сотворил весь мир окружающий. И действительно, благо для человека, благодаря разуму, начать размышлять, откуда это все произошло, как это могло все возникнуть. Если ты начинаешь размышлять с людьми, которые относят себя к атеистам или к эволюционистам, в конце концов, ну, у меня, по крайней мере, были такие случаи, ты приходишь к тому, что они не атеисты, они агностики. Это большое отличие. Они верят, что есть Создатель. Другое дело, что они говорят, что невозможно его познать через вот это откровение, это люди написали. Но если человек разумный, если он поистине считает себя разумным, и ты начинаешь с ним беседу, то приходишь к тому, что не мог мир сам по себе возникнуть из хаоса. И они соглашаются, да, чисто математически вероятность такого стечения обстоятельств, она ничтожна. Невозможно. Невозможно. Но люди отвергают это, хотя у них есть возможность обдумывать то, что их окружает. 21 стих, я продолжаю. «Но как они, эти люди, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели с точки зрения Бога, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, они стали отдавать славу не Богу Творцу». Не размышляя о том, кто это все создал, не ища его откровения и возможность познать его через откровение, то, 24 стих, я продолжаю, то и предал их Бог в похотях сердец, их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их. Вспоминаем, да? Предал их. Это тех людей, которые описаны в 18 стихе, которые творят всякое нечестие и неправду, постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчин делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вы знаете, что до 91 года была уголовная ответственность за гомосексуализм в российском, ну, в то время в советском законодательстве. В Соединенных Штатах, по-моему, до 50-х годов. В Великобритании. На Слове Божьем были основаны даже законы этого общества. Даже законы этого общества. Но сегодня эти люди называют себя... Это лишь пример. Сегодня проповедь не о том, как развиваются сегодня события в этой сфере. Но это пример, друзья мои. Как человеческий ум развращается, когда он перестает в основе своей содержать Слово Божие, заповеди. Это зыбкая почва, песчаная почва, как говорит об этом Христос. Если вы основываете свою жизнь не на камне, который есть слова мои, говорит Христос, вы безумны, вы не рассудительны, вы не пользуетесь полностью тем инструментом именно так, как я запланировал его использовать. Скажите, какова наибольшая заповедь? Помните этот случай? Он дважды описан в Священном Писании, но мы обратимся к одному из этих случаев, описанному в Матфею 22 главе. Подходил юноша и говорил, как он заслуживает того, чтобы быть принятым Богом. Помните на вопрос, адресованный ко Христу, что есть наибольшая заповедь? Как отвечает Христос? 37 стих 22 главы Евангелия от Матфея. 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим». Друзья мои, мы не должны никаким образом игнорировать это. Тот факт, что разум наш разум дан нам Творцом именно для того, чтобы мы отдавали его в подчинение Богу, в подчинение Иисусу Христу. Но скажите мне, пожалуйста, учитывая тот факт, что наш разум, наш мозг не производит мысли, он лишь питается теми данными, которые нас окружают, которым мы даем возможность ему питаться, как может наш разум быть в поклонении Иисусу Христу? Что мы можем отдать ему для того, чтобы он питался и на основании того, чем он напитается, воспроизводил те действия, которые формируют нашу жизнь? Я сложно объясняю. Да, если просто говорить, то совершенно верно. Если наш разум не способен самостоятельно вырабатывать, генерировать какие-то идеи, ему постоянно необходима подпитка. Какую подпитку мы можем дать в виде чего? Для того, чтобы прославить Бога, в том числе в нашем разуме. Возлюбить Бога всем разумением твоим. Об этом говорит Иисус Христос. Об этом говорит Иисус Христос. Строить свою жизнь на основании твердом, которое есть Слово Божие. Но я хотел бы поговорить о тех случаях, когда действительно конфликт налицо. Когда вера или, скажем, наш разум, наш ум, я надеюсь, ум Христов, у подавляющего большинства людей, которые называют себя христианами, входит в противоречие с тем, что этот мир называет рацию. Давайте посмотрим на примеры. В 1 Коринфянам, и вообще все послание Коринфянам, и уцелевшие два послания, и два послания, которые не уцелели, которым нам известно, как говорят исследователи Библии, сосредотачивают в себе наставление церкви, которую... членов которой Павел называет, помните как? Младенцами. Младенцами, которые совершают множество ошибок. Одной из ошибок было в том числе и споры между собой, кто же из них лучше. В том числе и споры с использованием, наверное, тех методик, которые в то время процветали в греческом мире. Я имею в виду методики дискуссий. И в этом контексте, в 1 Коринфянам, в 1 главе Павел обращается к Коринфской церкви со следующими словами. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». 19 стих. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Риторический вопрос. Действительно, если вдуматься с точки зрения этого мира, Проповедь об Иисусе Христе, Евангелие, весь смысл Евангелия – это безумие. Бог, сотворивший небо и землю, допускает грехопадение человека, но для того, чтобы преодолеть грехопадение, он воплощается в человека, умирает, платит тем самым цену за грех и дает каждому человеку, кто в это поверит, прийти к престолу благодати. Абсолютно искуплено. Безумие для этого мира. Но скажите мне, кто испытывал из вас чувство, когда вы поистине можете назвать это гениальным путем спасения? Я по-другому не могу сказать. Я когда описываю, кому-то говорю об Иисусе Христе, кому-то говорю о том, что у нас нет теперь необходимости заслуживать спасения, потому что это невозможно, находясь в человеческом теле. Это действительно гениально. В этом заключена Божья мудрость. Бог предусмотрел жертву искупления в самом себе. И Бог называет через апостола Павла это мудростью, которая попрала мудрость века сего. Если вы внимательно сделаете выборку по слову «мудрость» и изучение по этой теме в послании к Коринфянам Павла, вы увидите, что центром жемчужины всей мудрости является Иисус Христос. Это действительно мудрость. Сама проповедь о Христе, сама Христос как сущность. Но здесь мы входим в противоречие с тем, что этот мир называет разумностью. Давайте приведем примеры. Что говорит этот мир, если ты не женат, если ты не можешь воздерживаться? Что он говорит? Не женат или не замужем? Что нужно начинать? Нужно начинать жить половой жизнью. И не ждать, пока у тебя придет тот момент, когда ты сможешь выйти замуж или жениться, обещав какие-то, дав какие-то обещания. Это говорит этот мир. Что говорит Слово Божие? Слово Божие переводит фокус на абсолютно другие вещи, которые дают возможность человеку сконцентрироваться не на том, что у него сейчас, извините, свербит внутри, а на совершенно других вещах. Что говорит, зачастую говорит этот мир, когда у тебя очень сложные обстоятельства, и у тебя есть возможность взять чужое? И ты действительно объективно нуждаешься, страдаешь, и вот оно никому не принадлежит. Да, совершенно верно. Конечно, есть разница в культурах. Конечно же, это пример, как и другие примеры, они не идеальны. Но что говорит Слово Божие? Слово Божие, оно бескомпромиссно. Неважно, сколько у тебя голодных детей. Неважно, в каких ты сейчас тяжелых обстоятельствах. Важно то, что Бог говорит, что это мерзость перед Ним, и ты не должен этого делать в любом случае. Да, здесь есть отдельные вопросы, мы, кстати, их освещали с братьями на изучение, посвященное финансам, о том, что многократно Слово Божие говорит о том, что праведник не будет нуждаться в хлебе, о том, что если у тебя правильно выстроенные отношения с Богом, если ты ведом Духом Святым, если ты живешь там, где Бог ты хочешь, чтобы ты жил, если ты работаешь там, где Бог хочет, чтобы ты работал, конечно, Он будет попекаться о тебе. А если у тебя какие-то сложные обстоятельства, то мы знаем, благодаря Священному Писанию, что без Его воли не происходит абсолютно ничего. А происходит в твоей жизни для чего? Для того, чтобы испытать тебя. Для того, чтобы ты изменился, преобразовался в образ Иисуса Христа. Что мир говорит, когда мы встречаемся с агрессией, со злом? Совершенно верно. Даже в советское время, во время, когда было очень сильное внимание уделено нравственным аспектом жизни человека, был кодекс строителя коммунизма, кто помнит, кто застал. Говорят, есть такая легенда, что он был основан на заповеди Христа. Просто взяли люди там в ЦК, почитали его. Ну, а что еще можно дать народу? Действительно. Конечно, там были отличия, безусловно. Даже в это время, на чем было основано, как декларировались принципы при сталкивании с агрессией? Всегда, я помню, еще в советское время в школе говорили, что если кто-то вот несправедливо на кого-то, ты должен постоять. Ты должен применить силу. Это говорилось как и на основе, на уровне межличностного общения, там, человек с человеком, так и на основе государств. Мы всегда говорили о том, что враг должен быть поражен и наказан. С этим мы сталкиваемся в сегодняшнем мире. В 90-е годы это приобрело извращенную форму. Мы недавно с женой рассуждали, что иногда страшно даже посигналить кому-то на дороге. И это повсеместно в этом мире. Мир говорит о том, что ты должен отвечать силой на силу, злом на зло. и побеждать зло каким инструментом? Злом же. А что говорит нам Священное Писание? С точки зрения этого мира оно абсолютно нерационально. Но услышьте меня, нерационально, так как понимает рацию этот мир. Оно неразумно с точки зрения этого мира. Что говорит Священное Писание? Давайте посмотрим. Римлянам 12 глава. Красноречивые слова. Римлянам 12 глава. С 18 стиха. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Я-то готов, Бог. Я-то готов. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Какое же это безумие с точки зрения этого мира? Тебя назовут трусом. Тебя назовут конформистом. Придумают еще пару красивых слов, но никогда не похвалят тебя за твою принципиальность. Это как на уровне межличностных отношений, когда мы сталкиваемся с агрессией по отношению к себе, так и на уровне государства. Это извращенный патриотизм, с которым мы, может быть, некоторые из вас сталкивались, может быть, столкнутся еще в будущем. Когда говорят о том, что мы должны отвечать силой на силу. Но Слово Божие говорит совершенно о другом. Это безумие, друзья мои, это безумие с точки зрения этого мира. Все желающие жить благочестиво в Иисусе Христе будут гонимы. Вспомните эти слова. Это не проповедь Евангелия, друзья мои, это благочестиво жить. Жить так, как хочет Господь. Если вы за год не испытали на себе усмешек, может быть, даже за спиной почувствовали их, то задумайтесь о вашем исповедании Иисуса Христа. Чем чаще вы это испытываете, основывая свою жизнь на Священном Писании, тем блаженнее вы. Чем счастливее вы, тем больше награды вас ждет. Об этом говорит Бог через своих пророков и апостолов. Апостол Иаков, о котором я уже упоминал, говорит о том, что есть мудрость этого мира, и она также называется мудростью, друзья мои. Третья глава послания апостола Иакова. Она по-прежнему называется мудростью. Неким производным вот этого инструмента, который дал нам Бог, разума. С 13 стиха 3 главы послания Иакова. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». И то, и другое называют мудростью. Но если мы выпишем характеристики мудрости Божьей и мудрости бесовской и сделаем с вами анализ по принципу контраста от обратного, то мы увидим удивительные вещи. Человеколюбивая Божья мудрость, она чиста, мирна, скромна, послушна, милосердна и полна добрых плодов. Но земная бесовская, она не будет мириться. Человек может поступать рационально. Он может действительно быть мудр с точки зрения этого мира, но там, где этот человек, постоянно присутствует конфликт. Вы замечали это в своей жизни? Может быть, на работе, может быть, в служении. Поставь человека на это место, и тебе конфликт обеспечен. Хотя человек действительно разумный. Он делает иногда очень разумные шаги. Он не милосерден. У него нет сердца, которое хочет растаять, которое готово поступить со собственными принципами и обойти эти принципы в угоду людей, которые его окружают. Он всегда будет стоять на своем, знаете, такой по головам идущий, но он мудр. Он действительно рационально рассуждает, говорит какие-то здравые вещи. И так далее. Зависть, сварливость. Человек завидует, постоянно чем-то недоволен, а делает рациональные вещи. Иаков говорит о том, что да, это тоже мудрость, но она другая. Она не свыше, она земная мудрость. И здесь как раз-таки конфликт. Размышлять так, как не размышляет этот мир. А как размышлять, друзья мои? Помните, как размышлял Иисус Христос? В Римлянам, мы еще затронем этот момент, в Римлянам 12 главе, в 1-2 стихе говорится о том, что мы преобразовывали свой ум, не шли на поводу этого мира. Преобразовывали это ум в ум Христов. А как размышлял Христос, помните? Он какими категориями мерил? Как это выгодно кому? Отцу Небесному. Как это повлияет на расширение Царства Небесного? Как это будет выгодно Отцу Небесному? Даже если в конкретный момент это затрагивает мои интересы, идет в противоречие с моими интересами. В Гефсимании был конфликт интересов Иисуса Христа и его Небесного Отца. Если не верите, почитайте. Что говорил Христос? Он хотел идти на крест. Он с кровавым потом умолял своего Небесного Отца о том, чтобы его миновала эта чаша. Он говорил, я не хочу туда идти. Я туда не хочу идти. Но что хочешь ты? Вот такой ум. Вот такой вот образ принятия решений. Вот такая вот система ценностей, которую нас призывает Бог через свое священное писание. Вы знаете, есть разные уровни восприятия. Я все-таки в контексте конфликта разума и веры, или вот кажущегося конфликта. Это чувственный, рациональный и духовный. Это совершенно эмоциональные вещи, когда мы на эмоциях, помните, зачастую речь идет о почвах, куда падает семя, да, там на эмоциях, может быть, там очень яркий пример. Чувственно, когда действительно мы вот не можем описать, даже сформулировать, но мы говорим, ну вот хорошо, ну вот я поверил. Другой уровень – это рациональный уровень. Уровень, когда мы размышляем над какими-то фактами, мы делаем выводы, смотрим, каково будет последствия тех или иных действий, смотрим при определенном допущении, возможно это или невозможно, подбираем разные гипотезы. Как мы это делаем при толковании Священного Писания? В сложных местах. Мы подбираем гипотезы и говорим, хорошо, допустим, так или не иначе. А как это связано с другими местами Священного Писания? А зачем эта заповедь была дана? И так далее. Мы включаем именно инструмент разума. И третье – это духовное. Но, друзья мои, духовно, как это измерить? Как это проявляется в нашей жизни, когда мы живем духовно? Когда мы действуем духовно? Опять это как-то практически видно в нашей жизни. В Колоссянам в первой главе есть такой стих. Послание к Колоссянам, первая глава. 9 стих. Колоссянам 1:9. Посему и мы с того дня, как о сём слышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. В отрыве от контекста и от конкретного послания мыслей, которую пытается донести Павел до Колосской церкви, для церкви в Колоссах, я хочу сказать, что разумение духовном, друзья мои, духовное нужно понимать. Духовные действия должны быть на чем-то основаны. На каких-то размышлениях, на каких-то предпосылках, на гипотезах, на ряде гипотез, которые некоторые из них мы отвергаем. Гипотезы – это некие предположения. Как нам поступить? У нас 2-3 варианта в каждой ситуации. По какому принципу мы следуем? Так, мы это отметаем, потому что здесь грех. Так, мы это отметаем, потому что я не могу здесь найти подтверждение в Слове Божьем. Вот этот вот, да, никакого противоречия со Словом Божьим, меня поддерживают какому-то, может быть, эмоциональным, чувственным уровне и так далее. Но это путь размышления, друзья мои. И это духовно, это называется духовным. И здесь нет никакого противоречия, может быть, явного, потому что здесь взаимосвязь наших чувств, нашего рационального мышления и, в конце концов, то, что называется духовной жизнью. Знаете, недавно был ролик Алексея Прокопенко, проповедник из Самары, преподаватель Слова Божьего. Короткий ролик, посмотрите, о том, как нужно выстраивать приоритеты между Богом, церковью и семьей. Кто видел? Никто не видел? Жена моя видела, Валентина Анатольевна. Хорошо, посмотрите. Очень короткий ролик, 3-4 минуты. И кто как строит в своей практической жизни, выстраивает эти приоритеты? Ну, конечно, безусловно, безоговорочно, у всех христиан на первом месте Бог. Дальше идут, значит, дальше большая разница, в зависимости от того, кто строит свои приоритеты. Кто-то говорит, что церковь на первом месте, потом семья. Нередко здесь случаются проблемы. Вплоть до развода, друзья мои. Когда действительно кто-то живет в церкви, и все свое отдает церкви, забывая, что есть заповедь «возлюби ближнего своего». А ближний самый – это кто? Кто у нас на расстоянии протянутой руки каждый день, вечером и утром? Жена. Кто-то говорит, нет, я должен больше всего времени посвящать семье, а церковь должна быть на третьем месте. Простите, а как весь контекст Нового Завета о служении? А как вообще, как рассматривают церковь как институт Бога, как тело Бога здесь на земле? Это тело, друзья мои. Христос присутствует в теле на сегодняшний день на земле. Это церковь, это мы все с вами. Мы, Христос здесь, мы посланники Божии. И Алексей Прокопенко приводит очень интересный пример. Он берет и начинает жонглировать. Он говорит, вот три апельсина, и каждый из них мы, значит, проранжируем. Там Бог, церковь и семья. И начинает ими жонглировать. Вот так должна быть выглядеть ваша жизнь. Оно все взаимосвязано. Поклонение Богу через служение в церкви и через служение в семье. Потому что семья – это тоже служение. Пятая глава Ефесянам. Пример отношения Христа и церкви, мужа и жены. Это неразрывно, это взаимосвязано, друзья мои. Здесь нельзя провести четкой черты. Вот здесь у меня заканчивается семья, здесь начинается церковь. Вот здесь у меня заканчивается поклонение Богу, а здесь я в церкви. Невозможно, друзья мои. Служение 24/7. То же самое, друзья, когда мы сталкиваемся с чувственным, рациональным и духовным. Все это, друзья мои, переплетено. И все одно от другого зависит. Одно от другого зависит. Псалмопевец говорит такие интересные слова, что и, наверное, этим можно иногда оперировать. Знаете, когда вот будет подходящий момент в беседе, может быть, с теми, кто отрицает Бога или всемогущество Бога. Давайте откроем и прочитаем эти слова. Псалом 13, 1 стих. 13 псалом, 1 стих. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Немножко поменяв места слова местами, можно сказать, что неразумный человек скажет, что нет Бога. Только тот человек, который по-настоящему не использует тот ум, который даровал ему Бог, который отличает его от любой другой твари, для того, чтобы познать, что есть Творец, Бог всемогущий. Инструмент, который дан нам для познания Бога. Есть даже исхожее выражение о том, что если Бог хочет наказать, он лишает человека разума. И не всегда это приводит к таким критическим последствиям, как мы можем видеть в Даниила в 4 главе. Помните историю с Навуходоносором? Он же, по сути, не прославил Бога. Он сказал, я это все сделал. Он посмотрел на свое царство, может быть, с высокой террасы своего дворца в Вавилоне, и сказал, я. Бог лишил его рассудка на какое-то время. Может быть, не столь критично, может быть, в той форме, в которой мы читали с вами в первой главе послания к римлянам, когда люди не используют разум для того, чтобы познать Творца. Бог извращает, допускает, чтобы этот разум был извращен. Люди по-прежнему вилку мимо рта не подносят, но занимаются такими вещами, что стыдно. И называют это нормой. И называют это разумом. Извращенный ум, друзья мои. Извращенный ум. Давайте обратимся к Римлянам, 12 глава, о том, как же нам мыслить по примеру Иисуса Христа. Римлянам, 12 глава. С первой главы Павел объясняет о том, что приходят времена Нового Завета, приходят времена новой жертвы. И говорит об этом в 12 главе, в первом стихе. «Так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представить тела ваши в жертву живую, святую, угодную». Вот она, жертва Нового Завета. Жертва есть. Жертва не упразднена 2000 лет назад. Просто эта жертва я. Я отдаю себя. Раньше отдавали волов, тельцов, а теперь я отдаю себя полностью. И тогда Бог умирает за меня. Вот такой вот взаимообмен в Завете, в Новом Завете. Жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Разумного в каком виде? Не сообразоваться с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Не сообразоваться с веком сим на уровне ума. Не питаться. По крайней мере, это невозможно, как апостол говорит, иначе нам нужно было бы выйти из этого мира, организовать монастыри, уйти в лес. Мы не можем не коммуницировать с этим миром. Мы иногда вынуждены, иногда просто хотим, и, к счастью, если это так, это нам не вредит. Читать средства массовой информации, общаться, может быть, ходить на какие-то развлечения. Беседовать, конечно же, беседовать с теми людьми, которые не знают Бога, не подчиняют свой ум Христу. Но что нам не нужно делать в этом случае? Не сообразоваться, друзья мои. Не сообразоваться. Не сливаться. Не принимать эту точку зрения. Не разделять эту точку зрения. Может быть, не всегда это удастся выразить, иначе бы действительно мы бы довели до критической точки нашего хождения и страдали бы, наверное, может быть, чаще за Христа, чем это хотелось бы самому Христу. Поэтому не всегда мы можем выразить то, что мы не согласны. Но, по крайней мере, не соглашаться. Не соглашаться внутри. Не соглашаться здесь, в своем разуме. Но это мы можем сделать только на основании одного, друзья мои. Если наш разум подчинен Слову Божьему. Как мы можем сравнить слова человека этого мира, которые могут быть опубликованы, скажем, в средствах массовой информации, со Словом Божьим? Только в одном случае. Если мы знаем второе. Если мы знаем Слово Божие, если мы знаем основные принципы, которые описаны в Священном Писании, мы можем сравнить это иногда на ходу. Вы знаете, когда мы попадаем в сложные ситуации, жизненные ситуации, и кричим: «Боже, Боже, помоги, как мне выбраться отсюда, что мне предпринять? Я в очень сложной ситуации, у меня три варианта». Очень тяжело в этот момент, я не хочу оказаться в такой ситуации, друзья мои. Я не завидую человеку, христианину, который в этой ситуации окажется. Вся наша жизнь – это профилактика для того, чтобы в критический момент иметь возможность сравнить выбор в нашей жизни с тем, что предлагает нам Бог на основании своих принципов Священного Писания. Если мы постоянно, ежедневно, на регулярной основе, через день, я не знаю, у кого как получается, но хотя бы в максимально возможное время, не пребываем в Слове, не знаем, что хочет от нас Бог в тех или иных ситуациях, нам будет очень тяжело в критический момент нашей жизни принять верное решение. Мы наше решение будем основывать на тех принципах, на которых живет этот мир. Чем мы питаемся? Средства массовой информации, разговоры с соседкой, журналы. То, что нас питает, то будет формировать принцип наших действий. И чем больше здесь Слова Божьего и Духа Святого, тем больше мы будем проявлять в нашей жизни Иисуса Христа. И как мы помним, это рационально с той точки зрения, что заповедь, она благо для нас. Заповедь, она благо для нас. Павел пишет там, возвращаясь к 1 Коринфянам, о том, что использование даров, как пример, я привожу как пример, использование даров Духа Святого, оно тоже должно быть разумно. В 1 Коринфянам, обращаясь к Коринфянской церкви, пишет об использовании ими дара иных языков. В 14 главе можем посмотреть, какие же слова он пишет. 1 Коринфянам, 14 глава, 16 стиха. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то...» Не... Так, сейчас, секундочку. Давайте с 13 стиха. С 14-го. «Ибо когда...» 14 стих, 14 глава 1 Коринфянам. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, то ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь умом. Если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдин, как скажет аминь при твоем благодарении?» Павел говорит о том, что ум должен назидаться. Дары Духа Святого должны использоваться, в том числе разумно, для того, чтобы это имело какое-то обоснование, а не просто сотрясало воздух, как он говорит. В первом псалме, помните о том, скажите, а многие изучали первый псалом вот, в сравнении контраста? Помните, о чем там говорится? О двух типах людей. «Размышляет день и ночь». Совершенно верно. «Размышляет о законе Господа день и ночь». Первый псалом, второй стих. Как вы скажете, возможно, день и ночь размышлять о Писании? Я же не могу, я работаю, у меня есть какие-то дела. Друзья мои, если в вашей жизни присутствует регулярное изучение Священного Писания, что такое регулярно, отдельный вопрос и зависит, наверное, от конкретной ситуации, то поверьте, в каждой ситуации, в каждом моменте вашего выбора вы будете думать о том, как ваш выбор соотносится с тем, что написано в Священном Писании. Это и называется размышлять о Слове, друзья мои. Это не думать, не идти и не думать, почему, значит, там такой-то судья пошел к такому-то народу и совершил такое-то действие. Возможно, нет. Но в тот самый момент, когда от вас требуется принять какое-то решение, а мы совершаем десятки действий, сотни действий ежедневно, принимаем десятки решений, вы в этот самый момент будете думать, а как это выгодно Богу? А как это соотносится к расширению Его царства? Хорошо, мне предложили новую работу. Насколько я там буду эффективен с точки зрения распространения Его царства? Насколько я там буду эффективен с точки зрения своей задействованности в церкви? Друзья мои, это не идеальный пример, просто для того, чтобы возбудить в вас размышления. Если мне предложили возможность переехать куда-то, эмигрировать куда-то, мы вот с женой размышляли неоднократно на эту тему, и каждый раз мы размышляем над Словом Божьим, друзья мои. Почему? Потому что первый вопрос встает, а что мы будем делать? Как мы будем служить Богу там или в другом месте? Насколько угодно Богу, чтобы мы куда-то переехали? И так далее. И кого, и как такого человека называет Бог? Помните? Подскажите мне, кто изучал первый псалом? Блаженный и... Одна сторона – это не частицы, а вторая – живущий по воле Божией. Праведники, совершенно верно. Мы думаем, что праведность – это в исполнении ряда нормативов и правил. Но не всегда получается, что не получилось, закроет для нас Бог. Он же умер на кресте, а мы попросим прощения. Но Псалом 1 четко говорит нам о том, что праведник в точке зрения Бога – это тот, кто размышляет о его законе, насколько то действие, которое он собирается предпринять, соответствует воле Божией. И обратите внимание на первую половину стиха. В законе Господа воля его. Что такое воля? Центр принятия решений. Я хочу так. Нет, я хочу по-другому. На чем основана воля у праведника с точки зрения Бога? На Слове Божьем, на его законе. Я хочу так, а ты как хочешь, Господи. Хорошо, чтобы это было, знаете, как уже неразрывное, одно от другого неразличимое. Я и закон Божий. Конечно, это невозможно в полноте. Конечно, это невозможно. До гробовой доски наша плоть будет периодически, иногда даже слишком часто диктовать то, что действительно хочет она. Но в этом-то и прелесть христианской жизни, о том, что у нас есть путеводитель, инструкция, как прожить эту жизнь для того, чтобы прожить ее во благо себе, своим детям, и для славы Бога, получив за это награду. Об этом говорит первый псалом. О чем же говорит он еще? В противовес тому, как ведет себя нечестивец. Нечестивец ходит к кому за советом? К друзьям. А блаженный муж не ходит на совет нечестивых. Это не значит, что где-то в Москве или в каждом городе заседает совет нечестивцев. И туда еще можно ходить. Нечестивец с точки зрения Бога – это люди или человек, который не строит свою жизнь на основании Священного Писания. И если ты идешь к нему за советом, а как мне поступить, как он будет тебе советовать? Откуда ему взять принципы, которые описаны в Слове Божьем, если он не знает Слово Божье? Праведник ходит на совет не к нечестивому, а праведник ходит на совет к тому, чья воля в законе Божьем. И именно такого человека Бог называет праведником. Друзья, ум дан нам для познания Бога. Можем открыть с вами 1 Иоанна. 1 Иоанна, 5 главу. 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 5 глава. Двадцатый стих. Иоанн, заключая свое послание, там, где много говорит о том, что отличает нас, людей верующих, от людей этого мира, и как можно вообще определить, что ты верующий по отношению к братьям, по отношению ко греху, заключает он следующими словами. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Свет и разум, друзья мои. И здесь открывается, для чего Он нам их дал. «Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его и Иисусе Христе». Бог нам дал разум для познания Его самого. Если наш разум не способен самостоятельно производить какие-то мысли, для него постоянно нужна подпитка, внешняя подпитка какой-то информации. Недаром одна из самых страшных пыток, как рассказывают, в тюрьмах это заключение человека в карцер, где минимум информации, которую можно почерпнуть. Ему не с кем поговорить, ему не на что посмотреть. Если помните фильмы про шпионов, куда их сажали? Знаете, в такие вакуумные комнаты. Помните, там советские фильмы были? Где нет ничего абсолютно. Четыре стены. Может быть, вентиляция. Человеку неоткуда почерпнуть какую-то информацию. Он сходит постепенно с ума. Если принять за исходное, что наш мозг, наш разум не способен, не способен самостоятельно генерировать какие-то мысли, производить какие-то мысли, ему постоянно нужна подпитка извне. На чем должна быть основана наша христианская жизнь в этом случае? Для того, чтобы правильно поступать, для нашего блага, для прославления Бога. На Слове Божьем. Апостол Иоанн говорит о том, что дан нам свет и разум, да познаем Бога истинного. Для познания Бога, друзья, нам дан инструмент, величайший инструмент, отличающий нас от всего когда-либо сотворенного на этой земле. Очень интересный момент мы можем заметить, когда рассматриваем притчу о сеятеле. Притча о сеятеле, причем в том варианте, в котором она описана в Евангелии от Матфея. Давайте откроем. Матфея, 13 глава, 23 стих. 13:23. Матфея 13:23. Все помнят прекрасно эту притчу о том, что есть четыре вида почв, и только на одной, последней, семя взошло. Помните об этом? И Христос начинает толковать притчу, и в 23 стихе он говорит о том, что же значит четвертая почва. Внимание! Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. Если вы обратите внимание и почитаете несколько стихов выше, то вы слово «разумеющего» не найдете в описании предыдущих трех почв. Они слышали, но они не позаботились, эти люди, которые в данном примере описаны через символы в виде почв, в виде земель, разного вида земель, они не удосужились размышлять над тем, что они услышали. Знаете, я, к сожалению, в своей жизни тоже испытал это, когда у меня были чувственные эмоциональные порывы лет 15 назад, и мне казалось, что я верующий. Мне не удосуживалось изучать Священное Писание, открывать его регулярно, задавать вопросы к Священному Писанию. Я не удосужился узнать характер Бога, о том, что Он всемогущий, о том, что Он допускает в жизни человека болезни, испытания, сложности. И мне казалось, что теперь в моей жизни должно быть все хорошо. Это абсолютно эмоциональное восприятие. Одно из почв, которое описано выше. Не четвертая почва. Меня ждали глубокие разочарования. Глубокие разочарования, когда в своей жизни я встречал проблемы и думал, а где Бог? Я не удосужился открыть Священное Писание и прочитать о том, что Бог и не говорил, что Он так будет проявляться в моей жизни. Он абсолютно суверен. И он допускает в жизнь верующего человека, который исповедует Иисуса Христа Богом, сложности и проблемы, но для определенных целей. И оставляет нам инструкции, как нам пройти это с честью. Необходимо, друзья, размышлять над Словом, размышлять над качествами Бога. Я хотел бы сейчас привести 16 мест Священного Писания, которые говорят о том, насколько важно применять разум в нашем повседневном христианском схождении. Насколько это важно. Из Нового Завета. Я буду говорить места, вы можете найти, наверное, на этой неделе уже будет опубликован видео этой проповеди и конспект, вы там можете найти его списком. Но я прочту и с краткой аннотацией каждого места. Матфея 15:10, Христос, обращаясь к слушателям, говорит о том, что нужно слушать и разуметь то, что Он говорит. Матфея 22 главе, в 37 стихе, Бог говорит о том, чтобы мы возлюбили всем разумом Его. Мы говорили уже об этом. В Луке, в 24 главе, 45 стихе, написано, что Бог открыл ум апостолам к разумению Писания относительно Христа. Открыл ум. Не дал веру, друзья мои. И никаким образом не показал это, может быть, там, на чувственном уровне восприятия, а написано «открыл ум». Иоанна, 17 главе, 7-8 стиха, говорится о том, что слова его уразумели ученики, и им открылась истина. В Деяниях, 8 главе, в 30-31 стихе, помните случай, когда Филипп пристал к Евнуху, читающему Исаию? Как он начинает свой диалог с ним, помните? «Разумеешь ли, что писаешь?» Он отвечает, «Можно ли разуметь, если меня никто не наставит?» Разум, друзья мои. Восприятие Слова Божия основано на разуме. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих, как мы уже читали с вами, Христос дал нам разум для познания Бога. В Римлянам, в 3 главе, в 11 стихе, разумеющий приравнивается к ищущим Бога. 1 Коринфянам, в 14 главе, 37 стихе, понимать заповеди Божии. Павел говорит, понимайте заповеди Божии, разумеете то, что я вам пишу. Он неоднократно, кстати, именно к Коринфской церкви обращается вот с помощью такого глагола. Поймите, наконец, что я вам пишу. Пропустите мои слова через разум. Посмотрите, насколько это рационально, насколько это может отразиться позитивно на вашей духовной жизни. 2 Коринфянам, 1 глава, 13 стих. «Писание нужно понимать», пишет опять-таки Павел. В Ефесянам, в 1 главе, 7-8 стихе. «Благодать Бог дает в премудрости и разумении». Он говорит, «Уразумейте благодать Христову». Поймите, наконец, проникните всей гениальностью этой мысли, что Бог умер за нас. Ефесянам 3 глава 19 стих. Уразуметь любовь Христа, понять ее не просто на чувственном уровне, когда чувственное восприятие, они под действием обстоятельств имеют такое свойство уходить. Знаете, вот сейчас вот нравится, а потом не нравится. Сейчас люблю, а потом не люблю. А разум, он остается постоянно. И когда мы напоминаем нашему разуму о том, что это действительно рационально, то это имеет действие, в том числе и на эмоциональном уровне. Любовь, друзья мои, это действие. Когда мы знаем, что за, например, в браке, за отношениями мужа и жены стоит прославление Бога, и мы говорим, я люблю жену, потому что этого хочет Бог. Тем самым я служу ей и окружающим людям, показывая Иисуса Христа, свое отношение к ней. Это уже, знаете, не эмоциональный уровень, не так сильно подвержены обстоятельствам. Павел обращается к Тимофею дважды, в 1 Тимофею, во 2 Тимофею, и говорит, «Разумей, что говоришь, чему учишь, и понимай, и разумей наставление. Пропускай Слово Божие, которое я тебе оставил, те принципы, на которых нужно созидать церковь, тебе как будущему пастору, пропускай их через свой разум». Тита, 2 глава, 4 стих, «Наставление к разуму», пишет апостол. И, наконец, Колоссянам, 1 глава, 28 стих, «Проповедь вразумляет». Обращается, друзья мои, к разуму, не только слышанию, не только те три почвы, которые слышали, все они слышали, друзья мои, и только четвертая удосужилась рассуждать над тем, что какую информацию она почерпнула. Слово Божье оставляет нам примеры, когда мы можем бороться с ересью. Вы знаете, ересь для нас представляется, вот для современных христиан, по крайней мере, у меня такое ощущение, это что-то такое экзотическое. Нет, оно, конечно, существует повсеместно. Различные, может быть, течения, но мы-то этому не подвержены. Мы-то знаем, куда ходим и во что верим. Но поверьте, если поглубже копнуть, и в каких-то, может быть, не принципиальных, не догматических, а иногда в догматических вещах, мы можем заблуждаться. В отношении финансов, в отношении чудес и исцеления, в отношении применения других даров Святого Духа и так далее. В отношении того, как нам нужно строить церковь, как нам нужно выстраивать схему подчинения в церкви, схему подчинения в семье. Здесь мы можем подпасть под обольщение какой-то ереси или какого-то лжеучения. И как вы думаете, каким образом с этим можно бороться? Бороться самостоятельно и помогать бороться другим людям, наставляя их. Слово Божие говорит через разум. Через разум. Павел пишет в Тимофея, во 2 Фессалоникийцам, в 3 главе 15 стихе 2 Фессалоникийцам и Тита 3.10 о том, что еретика вразумляй. Друзья мои, это не просто провозглашение каких-то речевок из Иди. Это не просто на эмоциональном уровне помолиться с человеком. Друзья, это подойти и открыть Священное Писание и показать ему взаимосвязь вещей принципов Священного Писания, не противоречащих друг другу, используя контекст всего Священного Писания, фокусируясь на Новом Завете. Как мы получаем нашу догматику, как мы получаем те принципы, по которым живем? Мы глубоко изучаем Священное Писание, не выдергивая слова и контексты, не строя догматику на единственном месте Священного Писания. Оно должно быть подтверждено в других местах. Мы обязательно это используем, друзья мои. Как бороться с ересью? Потому что, выдернув какое-то место из контекста Священного Писания, легко построить, знаете, такие, ну, иногда даже очень удивительные концепции. Но я по-человечески понимаю людей. Их же никто не научил, им же никто не сказал, как это все надо готовить. И что нужно делать в этом случае, друзья? Не изгонять. Причем там Павел говорит в одном месте о том, что да, ставишь на замечание, но вразумляй, продолжай вразумлять. Продолжай вразумлять. 2 Фессалоникийцев, в 3 главе, он говорит, к оступившим доносить истину до разума. Открывай Библию и говори, дорогой друг, давай посмотрим сюда, а теперь сюда, а теперь сюда. Давай рассмотрим теперь твою концепцию, твою гипотезу. Почему она неверна? Не потому, что мне она не нравится или не нравишься ты, а потому что, посмотри, есть другие места Писания, не то, на которое ты ссылаешься, к которому апеллируешь, другие места Писания, которые противоречат ей неоднократно. И у человека начинает просветляться ум, благодаря использованию Священного Писания. Это не эмоции, друзья мои. Это абсолютно рациональный подход к тому, как бороться с ересью, с заблуждениями. Конечно, намного проще отвергнуть человека, намного проще сказать, что ты заблуждаешься. Сложнее открыть Библию и вместе с ним пройтись. Но знаете, что нужно для того, чтобы открыть Библию? Знать ее. Знать ее, друзья, знать ее. А для этого требуется время, для этого нужно жить в ней, размышлять постоянно над словом. И чем больше, тем больше это станет частью твоей жизни. Друзья, я заканчиваю, хотел бы подвести итог и коротко сформулировать то, над чем мы сегодня размышляли. Я хотел бы напомнить вам, что есть большая-большая опасность не использовать разум в том предназначении, в котором его оставил нам Бог. Бог его оставил нам для познания его самого. Если мы не познаем Бога через Его откровение, Священное Писание, у нас остается масса времени для того, чтобы питать свой ум всем, чем угодно. И на этом незаметно для нас самих строить свою жизнь. И все хорошо, казалось бы, когда мы в воскресный день здесь в собрании. Все хорошо, может быть, даже дома. Но стоит ли кому-то посигналить на улице вашему автомобилю, наступить на ногу в транспорте, и у вас отсюда польется все то, чем вы питались все это время. Поверьте. Если вы столкнетесь с сложным жизненным выбором и не будете знать, как поступить, начнутся звонки. А вот это так, а вот так, помогите и так далее. А не всегда получится позвонить, не всегда получится спросить кого-то. Потом следует удивление, а почему так произошло? Я же тебе верил. Я вроде пожертвования приносил и каждый день... Простите, каждое воскресенье в церкви был. Это очень опасно. Пренебрегать разумом именно для той цели. Пренебрегать его использование именно в том контексте, в котором хочет это Бог. Для познания его. Вспомните первую главу Римлянам. Перечитайте ее. Люди взрослые с высшим образованием. Как они ведут себя сегодня в этом мире? Насколько извращен ум этого мира порой? А люди взрослые, я имею в виду... умные с точки зрения интеллекта, с точки зрения образованности, но Бог допускает развращение ума, когда мы этот ум не используем для того, чтобы познать его. И в конце концов, познавая его, сосредотачиваемся на нескольких вещах, понимая, какой он, его характер, познавая его волю и принципы слова, передавать это другим и использовать для собственного блага. Для жизни здесь на земле и для награды на небесах. И для прославления Бога во всех делах наших, исполняя Его заповеди, преобразовываясь Его образ. И возвращаясь к тому, с чего начали, как и обещал, 7 глава Евангелия от Матфея, 24 стих. Давайте прочитаем эти слова, пусть они будут нам красивым, образным напоминанием того, как нужно обращаться со словами Иисуса Христа, понимая под этим ко всему Божьему откровению. 24 стих 7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу, который размышляет благоразумному. В свою очередь он построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на тот дом, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Пусть Господь благословит нас использовать тот инструмент, который Он дал нам в виде разума по назначению.